Уважаемые братья и сестры, в эфире беседы о вечном. В нашей студии настоятель храма святого мученика Андрея Стратилата, отец Дмитрий Киряков. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Бог вас всех благословит, дорогие братья и сестры.
Сегодня мы, как обычно, размышляем над воскресным Евангелием.
Да, и сегодня мы с вами начинаем изучать Евангелие от Луки, 19 главу, вот, от первого стиха и ниже. Я прочитаю на русском языке. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог, за народом, потому что мал был ростом. И забежал вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо. Иисус, когда пришел на это место, взглянул, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя дома». И он поспешил, сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорить, что он зашел грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, а если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Вот такое сегодня удивительное евангельское чтение. Наверное, во всем Священном Писании это единственное место, где говорится о том, что целый дом может спастись праведностью его одного человека. Целый дом, мы часто понимаем, именно под семьей какого-то человека. Но давайте сначала посмотрим на то, что происходит в этом евангельском чтении. Некто Закхей, мытарь. Кто такие были мытари? Это действительно, мытари были людьми грешными. Не зря вот его соплеменники, его соседи, его горожане обзывали его грешным и возмущались тем, что Господь нарушает заповедь, да, садится вкушать пищу вместе с нечестивцем. Мытари – это такие люди, по-нашему, наверное, налоговые инспекторы. А если посмотреть на географию, это сегодняшнее Евангелие, Иерихон, он был на границе с сопредельным государством, может быть, даже какой-то таможенник. Это был такой человек, который взимал плату с людей, живущих в Израиле. А во время Спасителя он собирал плату для римского кесаря. То есть он обязательно уже был таким грешным человеком. Но в то же время его ненавидели не только за тот грех, что он платил подать кесарю, а ненавидели за то, каким образом часто мытари это делали. Они сидели, вот Матфей тоже был мытарь, на рынке ждали, когда им принесут деньги. А если кто-то не приносил, очень долго время выходило, они могли взять вместе с собой стражу из римских воинов, вот таких оккупантов, прийти и забрать все, что у человека дома есть, как вот сейчас приставы делают, да, только могли забрать не только имущество, могли забрать в рабство детей и самого человека, отдать под арест. Поэтому отношение к мытарям, наверное, было точно такое же, как в оккупированной белорусской деревне отношение к полицаю. Это был не только безбожный человек, не только человек грешный, это был предатель Родины. Это не патриот, это враг израильского народа, к нему его ненавидели и вместе с тем его боялись. Почему же говорится, что он был богат? Действительно, как человек мог согласиться на такую незавидную должность, согласиться на то, чтобы тебя все вокруг презирали и все вокруг ненавидели? Из-за денег мытари очень часто брали в откуп какой-то населенный пункт, подавали данные о том, сколько там живет человек, а потом эти данные проверить было невозможно, не было таких сил. Переписи проводились крайне редко, и потом они, исказив эти данные, разницу, вот, ту сумму, которую собрали больше, чем они подали кесарю, они забирали себе. Плюс этого, естественно, у них была зарплата, и плюс они очень часто обижали людей, только не только кесаря, но и самих людей, беря с них ту плату, которая была, может быть, не предусмотрена. Беря с них больше денег, чем они должны были платить. Потому что безропотные люди, у них не было тогда средств массовой информации, где-то что-то как-то искажалось. И вот таким образом это были и предатели Родины, и люди грешные, безбожные, и в то же время совершенно немилосердные, люди злые. И относиться к мытарям можно было только однозначно, это действительно их презирать и их ненавидеть. А как можно было относиться к Закхею? Тут сказано, он был старшим мытарем, то есть среди мытарей он еще и был самым главным, то есть самым сильным, может быть, самым наглым, самым предприимчивым, самым дерзким, тот, который запросто может оболгать, наврать и взять сверхмеры денег. Но вот это слово «Закхей мытарь», наверное, в то время в Израиле вызывало слезы, потому что переводится «Закхей» как «наичистейший», «наичестнейший». «Закхей мытарь» — это словосочетание, которое говорило о том глубочайшем духовном кризисе, который на момент Спасителя пребывал в Израиле. Это действительно было нечто ужасное. И вот, дорогие братья и сестры, этот, по преданию, маленький, низкорослый, кривоногий человек, жуткий, которого все боялись, с которым, наверное, здоровались, а за спиной пытались плюнуть ему вслед, вдруг заинтересовался, а кто такой этот Христос? Многие говорят, что он лжемессия, многие говорят, что он какой-то еретик, а кто-то рассказывает о том, какие великие чудеса он сотворил. И ему стало интересно, и он взял, несмотря на то, что его могут осудить, могут просто даже убить в толпе людей, потому что, пользуясь таким смятением, многие радикально настроенные евреи, так называемые зилоты, могли совершить преступление, и такого врага народа, как Закхей, могли просто убить. Но он не побоялся этого, он захотел любой ценой посмотреть, кто есть этот самый Христос. И говорится, что Господь сначала его к себе не пускал. Он не мог. Куда он только не шел, кругом была огромная толпа, все кричали, свистели, радовались, что-то восклицали. А кому они это кричат, он не мог увидеть даже, потому что был очень маленького роста. Он подпрыгивал наверняка. И вдруг он делает следующее. Мало того, что он захотел в своем сердце, в своей душе увидеть Христа, он идет уже на какие-то определенные подвиги. Он рассчитывает, по какому именно маршруту пойдет, наверное, Христос, видя, как вот движется вот эта делегация апостолов во главе с Господом. И рассчитав вот этот маршрут, он бежит бегом, притече, говорится на церковном основании, то есть течет, текает, бежит вперед и видит огромное дерево, по преданию это масличное дерево, которое до сих пор еще в Иерихоне находится, стоит там действительно, вот ездили нас, батюшки мне рассказывали, которые были в Израиле, что действительно в Иерихоне есть такое, такая смоковница, которая по преданию несколько тысяч лет, у нее корни выходят из стволов и идут вниз, сама сердцевина уже как бы изгнила, и вот такая жизненная сила необычная проявляется вот в одной из деревьев, и по преданию, что именно на этом дереве Закхей сидел. И вот, наверное, над ним смеялись, когда он взлазил на дерево, но он хотел вот только одного, он хотел собственными глазами увидеть Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Он, наверное, не мог бы его увидеть, потому что его теснила толпа, а в лицо он его никогда не знал. Так и мы, дорогие братья и сестры, очень часто хотим увидеть Бога, но не знаем, какой он есть в лицо, потому что кто-то не хочет, кому-то времени нету, а Бог всех нас в лицо знает и знает по имени. И когда апостолы поравнялись с этим деревом, на котором сидел Закхей, Христос вдруг всех остановил, внимательно посмотрел на вот этого мытаря старшего Иерихонского и сказал ему: «Я тебя знаю, тебя зовут Закхей, слезай, сейчас мы пойдем обедать к тебе домой». О такой прозорливости, о такой нежности, о такой любви Закхей, наверное, просто чуть с ума не сошел от радости. Он спускается, берет Господа, берет апостолов и, конечно же, приводит его в свой большой дом, там бегает, там его готовится угощать. Он поступает действительно как Авраам, когда тот встречал вот, в виде трех ангелов Господа. Еще мы читали об этом в Ветхом Завете, книге Бытия. И, видя Господа, он понимает, что это и есть Бог. Он понимает, что это тот, кто сотворил весь мир из ничего, кто вот повесил ни на чем землю, кто сотворил человека, кто изгнал его из рая за грех, кто вывел евреев из египетского рабства, кто потопил Египет. Он видит, что это он и есть. Он проникает огромной любовью к нему и радостью тому факту, что тот пришел прямо к нему домой, сам Бог. И в то же время он слышит, как люди за пределами его дома кричат: что же это за праведник такой, что же это за пророк, если он к нечестивцу Закхею пришел в дом. Сам Господь в Евангелии ни слова обличительного не говорит Закхею. Но Закхей слышит, что из-за его грехов сейчас поносят Бога. И в нем просыпается с огромной силой совесть, которая, может быть, до этого всю свою жизнь в его душе спала. Закхей говорит совершенно замечательные слова. Он говорит: я тебе обещаю, Господи, я тебе клянусь, что так как я жил раньше, безбожно, я больше жить никогда не буду. И начало моей новой жизни ознаменуется таким поступком, что я возьму пол своего имения, продам и все деньги раздам нищим. Господь внимательно с любовью смотрит на Закхея. Ведь Закхей решил оставить себе половину, а в нем просыпается покаяние. Вот действительно, самая настоящая беседа с Господом человека – это беседа, когда мы исповедуемся, когда мы говорим Богу правду. Мы грешники, мы недостойны ни на какую хорошую жизнь, ни здесь на земле, ни тем более в Царстве Божьем. И вот это сильнейшее покаяние, этот свет Христов воссиял в душе Закхея, он увидел, какой он чудовище, и он говорит: Господи, всех, кого я обманул, всех, кого я ограбил, у меня все записано, я все это помню, я воздам в 4 раза больше. Но, наверное, это было бы невозможно. Он себя признает грехом, вернее, вором по закону Моисеева, но такую сумму он навряд ли мог бы отдать. Как он может отдать такую сумму? Это действительно продать все имение, раздать всем, кого он обидел, а затем, наверное, придется ему еще трудиться, это поденщиком, и те деньги, которые он зарабатывает, это ходить и отдавать тех людей, которых он обидел. Совершенно невероятный на себя подвиг, обеты на подвиг дает Закхей Господу, а Господь как Бог, как Всевышний, как стоящий над рекой времени, видит, что Закхей эти обещания исполнит, что он не просто решительно в порыве каком-то благочестия что-то пообещал, а он видит всю его жизнь, он видит, что такие удивительные обеты он исполнит, и он ему говорит такие слова, которые мы с вами слышим, когда батюшки приходят к нам домой и освещают наши квартиры. Он говорит: ныне спасение дому всему бысть, то есть весь дом твой спасется. Конечно, здесь, под Закхеем, каждый из нас должен видеть себя. Каждому из нас дано при крещении имя, которое носит какой-то праведник православной церкви, и таким образом по имени мы должны быть наичистейшие и наичестнейшие и наисвятейшие люди, но жизнь свою, так же как Закхей, мы, как правило, тратим только на богатство тленное, и при этом не забываем и грешить, не забываем кого-то и обманывать, кого-то обсчитывать, оправдывая это тем, что вот, ну, такая жизнь тяжелая, по-другому никак нельзя. И слава Богу, что многие из нас захотели хотя бы просто узнать, кто такой Христос, и для этого взяли и пошли в храм. Мы до сих пор, наверное, не узнали, кто такой Христос, так как рост у нас у всех очень маленький. Духовный рост, нам приходится подпрыгивать иногда. Но придет время, и нам придется побежать вперед всех остальных людей, побежать в своей правде, в своей искренности, приложить усилия к тому, чтобы познать Бога. Не просто прийти, поставить свечку, исповедоваться и причаститься, а захотеть узнать, какой он Христос, подняться на эту дерево, лист, мы помним, как смоковницу проклял Господь, на которой нет плодов, а мы должны стать смоковницей, которая принесет огромные плоды Господу, чтобы каждому из нас Господь бы сказал: Закхей, или там отец Дмитрий или там Мария Федоровна, там Наталья, все, слезай скорее, теперь я приду к тебе в дом твоей души для того, чтобы ее осветить. Очень много вопросов задают о том, как спасутся люди, которые были в дому Закхея. Кто эти люди, сколько их человек и по какому принципу Господь их будет спасать. Я часто сталкивался с таким умозаключением, что монах спасает 4 поколения вперед и 4 поколения до него пришедших. Я спросил одного иродиакона в монастыре в Верхотурском, вот на каком основании священного предания или священного писания вы вот так вот можете рассуждать, как вы можете вот именно вот в это верить, ведь дело спасения – это дело личное, это дело каждого человека лично. Символ веры начинается со слов «верую», а не «веруем». Очень важно, как каждый человек будет идти к Господу. На что мне вот такой этот иродиакон сказал, назвал вот сегодняшнее Евангелие, и сказав, что вот под домом очень часто понимают семью, а действительно в семье есть люди, которые вот наши отцы, бабушки, прабабушки и прапрабабушки. А если их родители, то они уже так и позиционируются, как вне вот этого дома, то есть пятое поколение, оно уже, как правило, человеком не воспринимается как родственное, и мы зачастую даже уже не знаем, кто это такие люди были, если это не были знаменитые люди. Так и, скорее всего, нас, дорогие братья и сестры, за пятым поколением уже никто и не вспомнит. И поэтому сегодняшнее Евангелие действительно дает нам огромную надежду и дает нам стимул для того, чтобы мы могли сделать для того, чтобы спаслись наши близкие. Потому что иной раз скорбь о нашей душе отходит на второй план, когда мы видим из кого-то наших близких родственников, которые не ходят в храм, не исповедуются, не причащаются. Особенно о тех людях, которые уже отошли в мир иной. Так вот, сегодняшнее евангельское чтение говорит, что нам надо поступить как Закхей. А Закхей здесь на самом деле выглядит как самый первый монах на земле. Человек, который все свое имущество раздал нищим, а потом трудился только для того, чтобы те люди, которые держат на него обиду, его простили. А кто на земле сейчас этим занимается? Кого мы вообще, может быть, обидели в этой жизни? Конечно, прежде всего, Бога. И монахи, они всю свою жизнь действительно полагают на то делание, которое привело бы их, не только их ко спасению, но и то, чтобы те люди, которые на них держат обиду, они их простили. За них люди, вот эти, которые находятся в монастырях, ежедневно возносят свои горячие молитвы. Дай Бог и нам всем, дорогие братья и сестры, вот, отречься от ложного пути, который навязывает нам дьявол через мир сей, а пойти по тому пути, который избрал Закхей, избрал в ту минуту, когда Господь его посетил, и когда он светом Бога увидел, какой путь правильный.
Батюшка, а семья у Закхея ведь была?
Я думаю, что да.
То есть они тоже были вдохновлены приходом Господа, ну, и как бы тоже с радостью.
А вот смотрите, об этом Евангелие молчит. Написано, что он бегал. Ему говорят, что вот это вот сын Авраама есть, говорится. Действительно, Авраам, когда увидел трех путников, позвал их к себе, умыл им ноги, посадил, побежал скорее к Саре и к рабам сказал, срочно голите тельца. Вот, и будем трапезничать. Нигде не написано, что Сара обрадовалась такому факту, что ради каких-то путников, каких-то пилигримов, или, как сейчас многие люди говорят, бомжей, надо корову заколоть и накормить их. А Авраам обрадовался. Он обрадовался своим сердцем, он почувствовал, что это есть Бог. Так же и почувствовал Закхей. Поэтому, если мы с вами, дорогие братья и сестры, стали прихожанами какого-то храма, значит, мы почувствовали, а те, кто находится рядом с нами, еще нет. Но мы должны поступить так, как поступил Авраам и так, как поступил Закхей. Если Господь постучался в наше сердце, пришел в нашу душу, мы должны распростертыми объятиями его встретить и накормить, и обласкать, и ублажить своими молитвами.
Но ведь часто же бывает так, что люди говорят, что я бы с радостью, но у меня вот семья, дети, много обязанностей, поэтому я не могу вот так вот всецело полностью отдаться.
Ну, я думаю, что это отговорки. Матерь Божья, у нее тоже была семья, тоже были проблемы. Причем очень серьезно были жилищные проблемы. Ей, когда она рожала ребенка, даже негде было примкнуться. И бежать пришлось. Вот она послушалась мужа. Сейчас у нас многие жены не считают нужным слушаться мужу. Представляете, вот только родила ребенка, где-то вот они, слава Богу, поселились, а он ночью встает и говорит, срочно собирайся, пошли. Куда пошли? В Египет. Ну, сейчас. Сказать, что? А она смиренно, кротко пошла вместе с ним, тем самым спасла своего Бога-младенца, Господа нашего Иисуса Христа. У Авраама у самого тоже было и хозяйство, и рабы, и слуги. Но когда Господь призвал его пойти в землю обетованную, он взял, поднялся и пошел. Он не стал говорить, а как я пойду? Мне уже много лет, я уже старый, я выдержу ли путь? Нет, он не стал спрашивать. А когда сердце его постучалось, горесть о собрате, племяннике, которого похитили, он стал на войну, причем с законными царями, и когда он их победил, как после победы человеку иногда подходит гордыня с тщеславием, а иногда подходит и сам Бог с благодарностью, что сам сделал, так и к нему пришел царь Содомский, Содом и Гоморра, да, вот, с подарками, с какими-то. А он сказал, даже нитки от тебя не возьму. А с другой стороны, подошел Мельхиседек, это такая таинственная фигура, одна из самых таинственных фигур Ветхого Завета. Как блаженный Августин пишет, что это был образ Христа, естественно, но это был сам Сим, который еще в это время был живой, и который принес ему дары, которые сейчас являются символами причастия, это хлеб и вино. И вот отказавшись от содомских приношений, богатства, да, вот он выбирает в дар хлеб и вино. Это был царь Салима, Салим переводится как Шалом, да, город мира или город Бога. Первосвященник написано, Бога Вышнего, да, то есть это был, может быть, действительно самый настоящий образ Христа, и, как пишет блаженный Августин, здесь произошло даже причащение вот, Авраама в этот момент, потому что причастие, мы понимаем, оно было установлено Тайной Вечери, но мы причащаемся телом и кровью Христа, который еще 2000 лет назад за нас на кресте умер, оно, конечно, над временем и над пространством находится. Поэтому, дорогие братья и сестры, решение служить Богу, даже в ущерб себе, как это сделал Закхей, или отказаться от этого, оно находится за нами. А какая будет благодарность вот, за наше решение, какая будет награда, мы можем об этом узнать, читая книги Священного Писания.
Может быть, батюшка, потому семья и не упоминается ее реакция, потому что, само собой разумеется, что глава решает и... Само собой, что жена, дети слушаются, вот оно так всегда должно происходить.
Может быть, но нам как раз молчит о нас, для нас Священное Писание о семье, то, может быть, нам не надо с них брать пример, а надо брать все равно пример, я думаю, вот с этого бывшего мытаря, потому что нам говорят апостолы через Священное Писание, что никто из хищников, а это же самый настоящий хищник, никто из воров, а это самый настоящий вор, Царство Божие не наследует, ни из блудников, понимаете, ни из лжеречивых. Лжеречивые – это те люди, которые матерятся постоянно. Вот когда люди матерятся, вы должны посмотреть на них с глубочайшим сожалением, запомнить их лица, потому что если вы спасете свою душу, то этот человек, согласно Священному Писанию, Царство Божие не наследует. Не обольщайте сами себя, пишет апостол Павел. Никто из этих людей, ни один, Царство Божие не наследует. А дальше говорит, но многие из вас были таковыми. То есть, если мы грешили, это не означает, что мы теперь приговорены к вечной погибели, как каким-то палачам мы должны пойти к бесам. Нет. Но то, что отказаться от зла и творить только одно благо, мы, конечно, обязаны.
Батюшка, вот вы упомянули Содом, и не так давно еще слышала из уст православных девушек, что косметика вот этого Мертвого моря, она достаточно полезная и как бы эффективная. Меня это так шокировало, потому что, ну, совершенно очевидно, что такое Мертвое море. И потом увидела сюжет о том, что море высыхает, все вокруг как-то рушится, берега рушатся. В общем, люди очень переживают, у них там бизнес на берегах этого Мертвого моря. То, что вот сейчас прямо происходит дальнейшее как бы усугубление ситуации, во что превращается это
место? Я не думаю,
место.
Что, может быть, будет какая-то польза вообще от любой косметики. Да? если честно, так скажем, что, что такое косметика, что такое седина? Это символ человеческой мудрости. Вот, и те люди, которые считают, что у них нет мудрости, они постоянно пытаются ее как-то закрасить. То есть есть человек, есть его природа, которая подвержена тлению, и есть красота человека, которая не подвергается тлению. Вот разве не прекрасен на иконе лик Дмитрия Углического? Это все маленький мальчик. Разве не прекрасен лик Серафима Саровского? А он старец. Можете себе представить, что Серафим Саровский пользовался бы какой-то косметикой для того, чтобы сам себя приукрасить? Или какими-то одеколонами, чтобы от него шел какой-то благовонный запах? Конечно же, нет. То есть нам ни в коем случае, тем более Мертвого моря, косметикой пользоваться не надо.
Ну, то есть вот это продолжение разрушения этого места, оно как бы символично тоже все-таки.
Да, конечно. Вот как бы проклятая земля за грехи человека, а Содома и Гоморра, он, согласно Библии, вот, в ущерб тем людям, которые говорят, что Бог есть только любовь, они были уничтожены самим Богом. То есть излил сам Господь Бог на Содом и Гоморру, да, огонь и жупил, то есть серу, да, и огонь, и уничтожил. То есть кто говорит, что Бог это такой добрый дедушка, который на облаке сидит, тот пусть внимательно перечитает вот Священное Писание, книгу Бытия.
То есть, батюшка, ни одна из территорий современного мира не достигла еще такого падения, чтобы вот Господь так вот ее уничтожил?
Ну, и, видите, можно же посмотреть, вот когда читаешь Священное Писание, видишь, что действительно существует мера злодеяния человека. И почему, допустим, Авраам сразу не зашел в землю обетованную, или вот тот же самый Иерихон, не зашли сразу вот этот народ еврейский, а скитался 40 лет по пустыне Синайской. В Священном Писании много есть таких мест, которые прямо говорят, что не превзошла меру Божьего милосердия злодеяния человеков. То есть Господь действительно есть мера, да, того зла, который человек может сотворить. Вот взять того же фараона, который он должен был угнетать народ Израиля, находящийся в Египте, но он его начал умерщвлять, поэтому Господь и ожесточил его сердце. То есть тот вектор, который избрал фараон, он должен был порабощать евреев, как палач, он должен быть их угнетать, но он их начал убивать. И тем самым он превзошел меру того зла, который ему отделил Господь. И Господь сделал так, что раз они умерщвляли вот, в водах Нила еврейских детей, а это он служил дьяволу, он уже не был палачом Божьим, а палач просто знал, что здесь среди детей должно родиться семя жены, которая сокрушит его главу. Он, Господь сделал так, что и его дети, его царство, его войско потонуло в Черном море.
Батюшка, скажите, а мера вот этого зла, которое творит человечество, она уменьшается покаянием или оно как бы все накапливается,
покаяние, накапливается? Оно зло полностью уничтожает сердце человека, потому что причина зла – это всегда дьявол. Всегда дьявол. Человек, почему Господь дает ему возможность человеку прийти к нему после грехопадения и не дает такой возможности дьяволу, потому что дьявол сам пал, видел сатану, как молнию с неба сошедшую. А человек до тех пор, пока не пообщался со змеем, да, не пообщался с сатаной, который вселился в этого змея, он не грешил. Поэтому мы понимаем, что источник зла в нашей жизни, источник наших грехов – дьявол. Когда человек приходит на исповедь и говорит, я мог не согрешать, он говорит правду. Но я согрешил, прости меня, Господи, происходит изменение. Многие говорят, тут машина времени, что такое? Да есть самое настоящее изменение прошлого человека с этого минуты, когда священник прочитает разрешительную молитву, видя, что человек действительно кается в содеянном грехе, это зло в его жизни исчезает. Поэтому, дорогие братья и сестры, слава Богу, пока наши храмы открыты, пока их никто, слава Богу, не начал закрывать, есть возможность ходить, исповедоваться в своих грехах. Не надо смотреть, вот этот храм хороший, мне больше понравился, а вот этот нет, там этот батюшка какой-то там вот, добрый, а это какой-то строгий. Даже не вздумайте, не надо смотреть, идите скорее кайтесь в своих грехах. Это так вам нужно, это необходимо для вашего спасения.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Бог благословит вас всех, дорогие братья и сестры, помогай вам всем Господь Бог.
Мы беседовали с настоятелем храма святого мученика Андрея Стратилата, отцом Дмитрием Киряковым.